Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Экологическая катастрофа на Камчатке произошла по естественным причинам. Губернатор края Владимир Солодов заявил, что к такому выводу пришли ученые, которые изучили взятые в регионе пробы воды. Массовая гибель морских животных была вызвана так называемыми красными приливами. Огромное количество микроскопических водорослей цветут и выделяют токсины, тем самым вода меняет и цвет, и состав. В конце сентября с Камчатки стали поступать тревожные новости. На Халактырском пляже люди обнаружили труп морских обитателей, а серферы после контакта с океанской водой жаловались на симптомы отравления. Многие из них получили ожоги роговицы глаза. Рассматривались различные версии причины гибели животных и недомогания людей. На данный момент основная из них, ее придерживаются в том числе в Российской академии наук, это красные приливы. Так что же это такое, откуда берутся и насколько это опасно, нам расскажет сегодня морской биолог, начальник водолазной службы Беломорской биологической станции МГУ, руководитель проекта «Акватилис» Александр Семенов. Александр, приветствую вас.
Здравствуйте.
Александр, красный прилив, так что же это простым языком?
Простым языком красный прилив – это массовое цветение таких водорослей, которые приводят к каким-то губительным последствиям. И называются они так именно из-за того, что часть видов микроскопических водорослей, которые зацветают и приводят к гибели какой-то части фауны, они зачастую имеют красный цвет, и когда их количество увеличивается значительно, вода окрашивается в бурый или в красный цвета. На самом деле вода может быть совершенно разная, то есть там от зеленой до желтой до ржавой, и может вообще не иметь какого-то цвета, но при этом все равно быть с водорослями и с токсинами.
Так а каким образом они образуются, что этому способствует?
Этому способствует, как правило, сочетание нескольких факторов, то есть это в первую очередь наличие достаточного количества ресурсов в виде солнечного света и достаточно хорошая температура, они, как правило, размножаются в более-менее теплой воде. И сейчас на Камчатке мы наблюдали очень теплые летние месяцы и абсолютно аномально теплый сентябрь. Это можно записать как вообще основную причину того, что водоросли именно в этом регионе, которые там обычно не плодятся, хотя при том, что они там присутствуют всегда в течение всего года, сейчас просто появились условия, сложились таким образом, что водоросли размножались на благоприятные базе.
Но это аномалия или эти водоросли, они являются полноценной частью вот этой океанской экосистемы, биоты, или как сказать правильно?
Ну, вообще они являются, конечно же, естественной и абсолютно обычной частью всех экосистем Мирового океана, и есть места, где красные приливы возникают на постоянной основе. То есть тут стоит немножечко оговориться, что микроскопические водоросли одноклеточные, это несколько разных групп, это цианобактерии, это динофлагелляты, это диатомовые водоросли. Все они в какой-то момент массово цветут. То есть случается вспышка численности, когда эти водоросли при истечении благоприятных условий размножаются в огромном количестве. Тут нужно понимать, что далеко не все из них токсичные. То есть у вас есть цветение водорослей, которое, ну, это просто увеличение их численности. Оно даже без токсинов может быть опасное, потому что они, размножаясь, потребляют очень много кислорода. Они же его и выделяют. Но при этом они выделяют его во время фотосинтеза, то есть когда у нас есть солнечная активность, свет, дневное время. Ночью они дышат. И плюс, когда они размножаются в большом числе, они в таком же большом числе и погибают. И опускаясь на дно, у нас запускается процесс разложения бактериального тех водорослей, которые погибли, и это процесс, который тоже приводит к снижению уровня кислорода. И на наш взгляд, вот коллектив ученых, который туда ездил, и также других рабочих групп научных, которые сейчас были на Камчатке и исследовали это явление, по нашему общему мнению, на дне произошло не столько отравление токсинами, сколько замор из-за снижения уровня кислорода. То есть токсины – это то, что испытали на себе серферы, то, что могли испытать на себе некоторые морские позвоночные животные, такие как тюлени. Но вот эта погибшая массовая донная фауна – это осьминоги, двустворчатые моллюски, актинии, ежи. Все эти животные, на наш взгляд, испытали кислородное голодание и просто погибли вследствие его недостатка.
По поводу красного прилива – это вообще характерно для Камчатки, как для региона? Почему не сразу эта версия? такая появилась?
Вообще она характерна, потому что у нас есть книга 95-го года под названием «Красные приливы Камчатки». То есть это явление уже зарегистрированное, его уже изучали, про него уже писали, но это было давно. И когда мы ежегодно на бытовом уровне не сталкиваемся с фактом цветения водорослей, а на самом деле цветут они каждый год, просто не каждый год условия складываются таким образом, что у нас происходит замор животных, и не каждый раз после этого случается шторм, чтобы их вынесло на берег, чтобы на это посмотреть. То есть на Камчатке это, в принципе, регион достаточно удаленный для изучения, и погружаться на нем начали массово не то чтобы давно, до большинства бухт добраться пешком тоже совершенно нереально, и поэтому если где-то случались какие-то локальные заморы, про них, скорее всего, даже и не знали, просто потому что это достаточно удаленная точка. И сейчас все говорят про Камчатку, но никто практически не говорит, что в августе на Чукотке был красный прилив протяженностью больше 700 километров, который возник из-за цветения другой водоросли, тоже токсичной, которая называется Александриум. И сотрудница Беломорской биологической станции, моя коллега, как раз была в это время в экспедиции, и они брали пробы, они наблюдали все это цветение вживую, брали пробы и нашли там эти самые водоросли. И они сейчас вот как раз рассказывают, что было такое явление чуть-чуть севернее Камчатки, но никто об этом не слышал, потому что там просто этого никто не видел. Так что явление это обычное, но сейчас оно более массовое, более, к сожалению, как это, катастрофическое для донной фауны оказалось из-за стечения некоторых факторов. И не факт, что это будет какой-то тенденцией. То есть раз в несколько десятков лет такое случается. Случится ли это в следующем году, мы не знаем пока что, мы будем наблюдать. То есть если этого не случится через год, не случится через два, не случится через пять, мы запишем это как одно из редких явлений, которое случилось у нас раз там несколько десятков лет. Если же это будет повторяться с какой-то периодичностью, тогда мы сможем сказать, что ну теперь у нас будут красные приливы. Так же, как и у многих других стран, которые живут на побережье и с этими красными приливами как-то сосуществуют уже не первые десяток лет.
Александр, образование или же масштабирование вот этих экосистем токсичных водорослей, оно зависит от деятельности человека или они сами по себе развиваются?
Оно зависит довольно сильно, но скорее не на Камчатке. Дело в том, что водоросли могут очень массово начать множиться на какой-то базе кормовой. То есть, если мы будем сливать какую-то органику, допустим, реки, впадающие в океан, будут выносить достаточное количество органики, и, допустим, они будут вытекать с каких-то полей, где есть активная агрикультура, и у нас будут попадать в воду нитраты и фосфаты, которые фактически будут являться удобрениями, на которых эти водоросли будут активно множиться, то тогда их количество увеличится катастрофически и очень быстро. А сейчас же мы в тех местах, где у нас нет вот этого слива каких-то органических веществ и химических удобрений, которые необходимы водорослям для роста, можно сказать, что это действие человека только опосредованно, потому что у нас сейчас за последние несколько десятков лет довольно сильно теплеет и средняя температура, и поверхность океана, то есть температура поверхности моря, она на несколько градусов поднимается. И это, к сожалению, приводит к тому, что экосистема меняется. Не знаю, к сожалению это или не к сожалению, потому что процесс этот отчасти постоянный, то есть у нас климат меняется на протяжении всей истории Земли, равно как и химический состав атмосферы, океана, но это все происходит не в человеческих масштабах. А сейчас в человеческих масштабах мы довольно сильно разгоняем глобальное потепление, про это уже всем известно, в принципе. Но пока что привязывать человека к катастрофам, которые происходят у нас климатические, я бы вот так вот сходу не стал, потому что это надо чуть больше статистики, чуть больше анализов, и к тому же я не настоящий климатолог, поэтому я честно это не скажу. Но опосредованно можно сказать, что да. Мы очень активно занимаемся тем, что вмешиваемся в экосистемы планеты, и глобальное потепление отчасти, конечно же, на нашей совести. То есть с этим можно не соглашаться, но, в общем-то, лучше соглашаться. И потепление океана, север Тихого океана, например, он тоже идет в ту же сторону. И чем теплее у нас будет океан, тем больше у нас будет случаев этих красных приливов. И это было предсказано еще несколько лет назад специалистами из Американского центра по исследованию атмосферы и океана. Они говорили, что на севере Тихого океана будет все больше и больше красных приливов со временем.
В пробах воды на Камчатке Росприроднадзор зафиксировал превышение предельно допустимых концентраций концентрации железа, фенола и фосфат ионов. А это все водоросли сгенерировали? Они способны на это?
Нет. Что конкретно выделяют водоросли, честно, я не знаю. Может быть, какие-то количества выделяются при жизнедеятельности водорослей, но не железо. И насчет фосфат иона и фенолов я точно не знаю, но я точно знаю, что те концентрации, которые были предельно допустимые, превышены, они, во-первых, более-менее в рамках приличия для портового города, то есть вода, взятая в нескольких местах в конкретные дни с превышениями концентрации по этим веществам, там где в 2 раза, где в 4 раза, это абсолютно не страшно для морских экосистем, то есть это не те количества, которые могут хоть как-то вообще повлиять. Откуда оно взялось, это надо смотреть. Вообще на Камчатке нельзя сказать, что все кристально чисто и естественно, как и в любом другом портовом городе. И там есть места, так скажем, накопленного вреда, с которыми нужно разбираться. То есть там есть и свалки, там есть и полигоны, там есть все. Но те пробы, которые брали мы, они оказались, в общем-то, чистенькие. И даже те пробы, которые брал Росприроднадзор в другие дни, они тоже оказались без превышений концентрации. То есть это была какая-то небольшая локальная, как это, дельта в концентрациях химических веществ, которые нужно понять, откуда пришли. Но это явно не причина того, что мы наблюдаем. Ни по количеству, ни по масштабам этого явления.
Александр, можете дать оценку на основании увиденного, как много живых организмов погибло действительно на Камчатке и какой спектр этих живых организмов? От и до или какие-то вот конкретно?
Погибло там довольно много. Я просто нырял сам всего 3 раза, то есть мы со своей рабочей группой выходили в море, и мои впечатления, они основаны на том, что я видел сам, и на том, что мне показывали и рассказывали местные дайверы, которые просто присылали видео, фото и устно в разговоре говорили, где что, сколько заморило. По таким общим впечатлениям, которые на самом деле еще нельзя назвать какими-то точными совершенно, потому что это огромное расстояние, и само явление, оно такое мозаичное, то есть оно на одном участке могло поубивать много животных, а на другом, где факторы сложились чуть по-другому, все могло выжить. Там, где погружался я, там картина в целом грустная. То есть мелководье с глубины в 3-5 метров и до глубин в 15-17 метров. Камни стоят лысые, на которых должно быть куча жизни. На песке, в общем, как обычно, ничего не было, так ничего и нет. Двустворки есть живые, есть мертвые двустворчатые моллюски, которые закапываются в песке. Между дюнками там грустно покачивается такой полумертвый ил, который доедают маленькие ракообразные, живые, кстати. И по моим представлениям, вот полоса мелководная до 15 метров глубиной, она, конечно, пострадала сильно. Я не скажу, что это 95% или там, что это там 70%, потому что это все нужно оценивать научными методиками, нужно нырять, смотреть, где что, прикладывать рамки, считать животных. Погибли в основном крупные гидробионты, то есть это актинии, прикрепленные животные, это морские ежи, медленно ползущие, это осьминоги, которые сидели у себя в норах и, видимо, там и погибли, это двустворчатые моллюски, это некоторые хитоны и гастроподы, брюхоногие моллюски. При этом там сейчас уже полным-полно рыбы, абсолютно здоровый и прекрасный планктон, который носит течениями и который не зависит от какого-то одного места. Там на камнях сидят морские козочки, хотя в меньшем количестве, чем должны быть, растут гидроидные полипы, маленькие прикрепленные такие кустики. И по моим впечатлениям, вот мелкая фауна, которой кислорода нужно меньше по факту для дыхания, она как-то худо-бедно все это пережила. Хотя, опять же, животных меньше, чем положено, но для того, чтобы понять, сколько их заморило, нужно знать, что в этом месте было до. То есть нужно было, грубо говоря, нырнуть туда в августе и потом нырнуть после вот этих событий уже в начале октября. И тогда мы можем сравнить это более-менее компетентно, как бы с научной точки зрения. А сейчас, ныряя на лысые камни и глядя на то, что что-то у нас здесь нет жизни, сложно сказать, что погибло вот столько-то, столько-то. Но да, замор имеет место быть. Он, судя по всему, достаточно большой. То есть он идет на протяжении всего побережья Камчатки, согласно спутниковым снимкам, на которых видно, где было основное цветение и где было скопление водорослей. Но для того, чтобы понять все это с более-менее научной точки зрения, нужно очень много работы и очень много погружений. Но под 20 метрами все более-менее хорошо. И как только вода у нас похолодает, а сейчас, когда я нырял, она была 10 градусов вместо 4 положенных, а это просто колоссальная разница, это катастрофическая на самом деле разница в температуре воды, то животные с глубины, которые сейчас сидят в немного более холодной воде, они просто приползут и займут весь этот освободившийся биотоп. И вот первая волна возобновления, она будет, скорее всего, уже ближе к зиме. Вторая волна будет, когда у нас в конце зимы и весной осядут планктонные личинки всех тех же организмов, тех же актиний, тех же морских камчатских ежей, и они спокойно тоже сядут на все эти камни, и через год-два, я думаю, у нас все будет более-менее в порядке.
Александр, спасибо вам. Я напомню, что мы общались с морским биологом, начальником водолазной службы Беломорской биологической станции МГУ, руководителем проекта «Акватилис» Александром Семеновым.
Интервью на радио «Спутник».